Глава 47. Кунсткамеры императрицы. «Приведи его ко мне». «Но как?» Джекоб битый час простоял за конюшнями, что протянулись между дворцом и парком, не спуская глаз с окон северного крыла. Там все еще горел свет, тусклое мерцание свечей, которое так приятно глазам Гойлов, и однажды ему показалось, что он увидел короля. Стоя у окна, тот смотрел в темные кущи сада. Ждал свою возлюбленную накануне собственной свадьбы. «Приведи его ко мне». «Но как?» Ответ Джекобу подсказала детская игрушка. Перепачканный грязью мячик, завалявшийся между ведрами у конюшен. «Ну, конечно, Джекоб. Золотой мяч». 3 года назад он продал императрице эту чудо-игрушку. Одно из любимых ее сокровищ, волшебный мяч, хранился теперь в кунсткамерах. Только вот во дворец Джекоба уже ни один часовой не пропустит, а слизь-невидимку у него отобрали Гойлы. Еще час он убил, чтобы найти улитку, которая дает такую слизь. Императорские садовники нещадно их давили, но в конце концов Джекоб отыскал сразу 2 под замшелым выступом каменного колодца. По счастью, раковины их были уже различимы, однако слизь подействовала, как только он помазал ей у себя под носом. Слизи, правда, казалось немного, но часа на 2 должно хватить. Перед крыльцом черного входа для слуг и поставщиков, прислонясь к стенке, дежурил лишь 1 часовой, и Джекоб проскользнул мимо, так и не потревожив его полудрему. В дворцовых кухнях и прачечных работа кипела даже ночью. Одна из служанок, еле живая от усталости девка, испуганно остановилась, когда Джекоб ненароком коснулся ее невидимым плечом. Но уже вскоре он добрался до лестниц, что надменно возносились из мира прислуги в мир господ. Он чувствовал, как понемногу не имеет кожи, ведь он пользовался слизью всего несколько дней назад, но, по счастью, руки и ноги пока не отнимались. Кунсткамеры располагались в южном крыле самой новой части дворца. 6 залов, где они теперь размещались, были отделаны лазуритом, ибо этот камень, по слухам, ослаблял волшебные действия выставленных экспонатов. Императорское семейство искренне имело пристрастие к чудодейственным предметам и прилагало немалые усилия, чтобы завладеть как можно большим их количеством. Но лишь отец нынешней императрицы положил конец анархии, издав указ, согласно которому обо всех волшебных предметах, животных и людских существах следовало уведомлять власти, ставя онные чудеса на учет. В самом деле, как прикажете править миром, где вчерашний нищий, отыскав золотое дерево, наутро объявляет себя бароном, а говорящие звери в лесных чащобах нашептывают простолюдинам всякую крамолу? Снотворные розы и провидящие зеркала в нехороших руках тоже могут натворить немало бед. Возле позолоченных дверей часовых не было. Двери эти еще дед императрицы заказал златокузнецу, который обучался своему ремеслу у ведьмы. В деревья, раскинувшие золотые кроны по всему дверному полотнищу, были врезаны ветви настоящей ведьминой березы, пронзавшие всякого, кто попытается открыть двери, не зная их секрета. Стоило коснуться дверной ручки, эти ветви выскакивали из своих гнезд, как копья, причем метили, как и в черном лесу, первым делом в глаза. Но Джекобу до секрет дверей был известен. Он подошел к ним вплотную, но не дотрагивался до ручек. Среди золотых листьев кузнец спрятал неприметного золотого воробушка. Стоило Джекобу на него отдохнуть, и золотые перышки окрасились пестроцветием живой птицы, после чего двери, словно распахнутые порывом ветра, услужливо раскрылись сами собой. Кунсткамеры Австрийской империи. Первый зал по большей части занимали волшебные существа, добытые членами императорской семьи на охоте. Проходя мимо застекленных витрин, где хранимые от пыли и моли стояли всевозможные чучела, Джекоб, казалось, ощущал на себе их неотрывные остекленелые взгляды. Единорог, летучие зайцы, бурый волк, люди-лебеди, золотые вороны, говорящие кони. Разумеется, была здесь и лисица. И отнюдь не такая изящная, как лиса, и все равно Джекоб не посмел встретиться с ней взглядом. Во второй кунсткамере были представлены атрибуты ведьмовства. Здесь не делалось никаких различий между ведьмами-знахарками и ведьмами-людоедками. Ножи для разделки человечины красовались рядом с иглами, заживляющими раны, если воткнуть их рядом, и совиными перьями, что возвращают слепцам зрение. Имелись тут и 2 помела, на каких ведьмы летают быстрее и выше птиц, и сладости со стен пряничных домов, хозяйки которых так любят полакомиться нежным детским мяском. В витринах третьей кунсткамеры поблескивала чешуя нимф, русалок и водяных. Положенная под язык, такая чешуйка помогает глубже нырять и дольше находиться под водой. Но были здесь и чешуи драконов всех размеров и форм. Если верить слухам, чуть ли не во всех уголках зазеркального мира еще оставались живые особи, но сам Джекоб лишь однажды краем глаза видел промелькнувшую в небе тень, подозрительно смахивающую на драконью. Одну из стен зала целиком занимала витрина, где, вытянувшись во всю длину, лежала мумия красного дракона. Размеры ее впечатляли, однако поговаривали, что это всего лишь муляж, искусно изготовленный по приказу прадеда императрицы из шкур обычных животных. Джекобу некогда было любоваться ни дохлым драконом, ни ведьмиными метлами. Мяч, который он разыскивал, обнаружился в одной из витрин четвертого зала. Величиною не больше куриного яйца он красовался на подушечке черного бархата. Джекоб нашел его в пещере Водяного, когда освобождал похищенную дочку булочника. Приложенное к экспонату описание весьма походило на сказку о золотом мече, хорошо известную по ту сторону зеркала. Первоначально любимая игрушка младшей дочери Леопольда Добродушного, с помощью которой она нашла своего жениха, впоследствии короля Венцеслава II, и избавила его от колдовского заклятия в образе лягушки. Но это была еще не вся правда. На самом деле мяч был западней. Всякий, кто его ловил, немедленно оказывался внутри и мог выбраться из заточения только после того, как кто-то снаружи тщательно протрет его золотую оболочку. Джекоб взломал витрину ножом, испытав на миг большое искушение прихватить еще несколько вещиц, дабы пополнить свой сундук в каморке у Хануты, однако оставил эту мысль, понимая, пропажи одного только меча уже вполне достаточно, чтобы не на шутку разгневать ее величество. К тому же, едва он сунул мяч в карман плаща, в первом зале неожиданно вспыхнули газовые лампы. Заметив, что сам он уже становится видимым, Джекоб юркнул за витрину, где сиротливо кособочился изрядно стоптанный сапог-скороход саламандровой кожи. Его еще Ханута в свое время продал отцу императрицы. Найти к сапогу пару он так и не смог. Звук шагов гулко разносился по залам, потом Джекоб услышал, как кто-то возится с замком витрины. Но увидеть ночного гостя он из своего укрытия не мог, а выйти не решался, опасаясь выдать свое присутствие. Кем бы ни был ночной посетитель, оставался он в кунсткамерах недолго. Свет погас, тяжелые двери захлопнулись, и Джекоб снова остался в кромешной тьме один. Его уже вовсю мутило от слизи, но он заставил себя еще раз пройти вдоль витрин, чтобы выяснить, ради каких таких чудес явился в залы таинственный незнакомец. Исчезла ведьмина целительная игла, два когтя дракона, якобы защищающие от ран, и лоскут кожи Водяного, которой приписывалось такое же чудодейственное свойство. Так и не взяв в толк, что все это значит, он довольствовался предположением, что это, наверное, императрица решила в качестве свадебного подарка преподнести жениху несколько магических оберегов, дабы его не сменил в скорости какой-нибудь новый, куда менее миролюбивый гойльский король. Когда золотые двери снова захлопнулись за ним, он почувствовал себя настолько худо, что его чуть не вырвало прямо на лестнице, но он только крепче сжал в кулаке золотой мяч. У него уже начинались судороги, первые предвестия паралича, вызываемого слизью, а дворцовым коридором все не было конца. Джекоб решил возвращаться через сады, откуда пришел. Они, правда, были обнесены высокой каменной оградой, однако Рапунцелева коса не подвела его и на сей раз. Хоть одну толковую вещь сумел сберечь. Солдат Донерсмарка все еще стоял у ворот, но Джекоба он даже не заметил, что и неудивительно, ведь его тело было еще полупрозрачным, как у привидения, и ночной сторож, совершавший свой неспешный обход по городским улицам, чуть не столкнувшись с Джекобом лицом к лицу, от ужаса выронил фонарь. По счастью, пока он доплелся до гостиницы, тело его приобрело уже вполне зримые очертания. Зато каждый шаг давался с трудом, пальцы рук почти не слушались. С грехом пополам он влез в лифт и только перед дверью своей комнаты вспомнил о лисе. В дверь он колошматил с такой силой, что двое разбуженных гостей высунулись из своих комнат, прежде чем солдат наконец-то ему отпер. Джекоб валился в номер и, шатаясь как пьяный, сразу направился в ванную, где его вырвало. Лисы нигде не было. «Где она?» — спросил Джекоб, выходя из ванной, и прислонился к стене, ноги уже совсем не держали.
«Я в шкафу ее запер».
Солдат обиженно показал ему окровавленную руку, наспех перевязанную носовым платком.
«Она меня укусила».
Джекоб выставил его в коридор. «Передашь Доннерсмарку. Я исполнил, что обещал». Он обессиленно привалился к двери. Один из эльфов, что все еще кружили в номере, оставил серебристый шлейф пыльцы у него на плече. «Сладких снов, Джекоб». Лиса была в шкуре и ощерила зубы, едва он распахнул дверцы шкафа. Если она ему и рада, то замечательно умеет это скрывать.
«Это что, от фей?»
— только и спросила она при виде его перепачканной кровью рубашки и с невозмутимым лицом продолжала наблюдать, как он тщетно пытается раздеться. Пальцы у него были уже как деревяшки.
«Я чую слизь-невидимку».
Как ни в чем не бывало, она старательно вылизывалась, устраняя следы грубых солдатских прикосновений со своей пышной шкурки. Джека пока еще был в силах, сел на кровать. Колени тоже почти не гнулись. «Помоги мне, лиса. Мне завтра на свадьбу идти, а я и пошевельнуться не могу». Она так долго глядела на него молча, что он испугался. Уж не разучилась ли она разговаривать?
«Хорошенький укус тебе бы очень не повредил», — вымолвила она наконец. «И не скрою, он доставит мне огромное удовольствие. Но прежде ты мне расскажешь, что ты опять задумал».